नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы прочитаем четвертую главу Бхагавад-гиты, Божественное знание. Обзор сделаем. Это гьяна-йога, путь знания. Четвертая глава. Или Божественное знание. Гьяна-йога. С первого текста будем читать переводы. Верховный Господь Шри Кришна сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги, Богу Солнца Вивасвану. Вивасван поведал ее Ману, отцу человечества, а Ману в свой черед передал ее Икшваку». Ну, вспоминаем комментарии сами. Икшваку – это первый царь в человеческом обществе. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей. Ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась. Это знание в его первозданном виде было утрачено. То есть первоздание утрачено, знание. Сегодня это понятно, что в отношениях живого существа и Верховного Господа. Ибо ты мой преданный и мой друг, и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. То есть важные отношения. Если эти отношения есть, то можно передать знания. Если таких отношений нет, то цепь прервана. Арджуна сказал: «Бог Солнца, Вивасван, родился намного раньше тебя. Как понимать твои слова о том, что на заре творения ты поведал ему эту науку?» Верховный Господь сказал: «И ты, и я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни. Ты же не помнишь их, о покоритель врагов. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике». То есть можно явиться посредством внутренней энергии или посредством внешней энергии. Есть разница в этом. Внешняя энергия, сравните, если аналог найти понятный. Внешняя энергия – это какая-то сила, которая заставляет нас делать это. Например, человека берут и помещают в место заключения. Силой, конечно, он туда не желает идти. Это не его внутреннее желание, это внешняя сила, которая заставляет его принять эти условия жизни, потому что он заслужил это. Но его внутренний мир не согласен с этим. То есть внутренняя энергия не согласна с этим. Кришна говорит: «Я прихожу под влиянием внутренней энергии по своей воле в этот мир. Не как живое существо обычное, которое заставляет родиться в этом мире законы природы, а по своей воле свободной. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, у потомок Бхараты». То есть, он говорит, регулярно, всякий раз. Когда религия приходит в упадок, требуется приход. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, у Арджуна. То есть кто достигает, покинув тело? Покинув тело. То есть он уже объяснял во второй главе Бхагавад-гиты, что тело подобно одежде. Старую одежду мы сбрасываем, чтобы одеть новую одежду. Точно так же мы оставляем тело, чтобы принять новое рождение. Родившийся умрет. Умерший родится снова. Это закон природы. Тело сравнится с одеждой здесь. освободившись от привязанности, страха и гнева. Три вещи. От чего нужно освободиться? От привязанности, от страха и от гнева. Сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Здесь описываются предпосылки к йоге. Прежде чем научиться думать о Боге, необходимо избавиться от привязанности, страха и гнева. То есть это условия йоги. Иначе не осуществима никакая йога. «Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия, но знаю, что хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к какой-либо деятельности. То есть мы видим как природное явление, что люди разных классов, никто это не планирует, количество брахманов, кшатриев, вайшев или шудр. Это явление природное. Люди разделяются по своей природе, в зависимости от влияния гун на них. И обычно сочетание такого, что 90 с лишним процентов – это рабочий класс, несколько процентов торговцев, бизнесменов, еще меньше – управляющий класс и совсем немного брахманов, проценты какие-то. Но сам Творец к этому не причастен никакой из этих деятельностей, чем занимаются люди. Он не причастен ни к рабочему классу, ни к торговому классу, ни к управляющему классу, ни к интеллектуальному сословию. Вне этих сословий находится. Никакая деятельность не может осквернить меня. Я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. То есть, если мы сможем понять положение Бога, как Он действует, как Он живет, мы достигаем Его природы, освобождаясь от гун материальной природы. Можно освободиться, просто познав Его положение. Это секрет деятельности. В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с Ним, исполняя свой долг, следуя их примеру. То есть уже многие достигли освобождения таким путем. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Сейчас я объясню тебе, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Хитросплетение деятельности, то есть кармы, очень трудны для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие. Три вида кармы. Нужно понять. Действие, запретное действие, бездействие. Что это такое? Тот, кто видит действие, бездействие, вернее, в действии, и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. На самом деле он бездействует. Вот оно, искусство деятельности. Внешне только мы выглядим как действующие. А на самом деле действует материальная природа через нас. Мы лишь инструменты материальной природы и инструменты сверхдуши. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Вот оно бездействие. Не стремясь наслаждаться плодами своего труда. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Здесь огонь, сравнение с действием в виде жертвы, ягья. Если мы действуем в духе жертвы, сгорает последствия кармы. То есть бескорыстная деятельность называется. Без ожидания плодов, без привязанности к плодам труда, куда включаются какие-то приобретения, накопления. Ради этого люди живут и работают. И такие люди сравниваются с мудхами, ослами. Все накопленное они все равно оставят. Бесполезный труд. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха, то есть последствий кармы нет. Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, но кто-то богаче же, кто-то лучше устроен, не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, вот это, вне двойственности. Успех и неудача одно и то же. Тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий. Действия человека, который освободился от влияния гун, материальной природы, утвердился в духовном знании и трудится только ради меня, становятся целиком духовными, и все их последствия растворяются в абсолюте. То есть Кришна себе объясняет а-карма, то есть трудится для Бога. Это духовная, целиком духовная деятельность. И последствия растворяются в абсолюте, то есть связывают его с Богом, такое действие. Карма-йога. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой, природой абсолюта. Или, как говорил Иисус Христос, где богатство ваше, куда вы даете, там и сердце ваше тоже будет. Йога, связь будет с этим. Эту историю рассказывал Дивамрита Махарадж, как он пришел в сознание Кришны. На улице к нему подходила преданная и распространяла ему литературу, книги. А он был из богатой семьи. Отец богатый был человек. Она ему продавала книги. Он покупал книги, давал еще пожертвования. Она у него брала больше пожертвований, чем стоили книги. И она подходила к нему регулярно. И однажды сказала, я бы пожертвовал вообще на храм, она ему проповедовала, но у меня с собой таких денег нет, они дома. Говорит, ну пойдем к тебе домой. Они пошли с ним к нему домой. Он очень боялся, что их увидит из окон, она была в саре. Говорит, очень боялся, что меня вот будут отождествлять с какой-то сектой религиозной. И я ей пожертвовал 10 тысяч долларов. По тем временам, то есть хорошая сумма, большая сумма очень. И потом она его снова встретила на улице. Я спросил, ну как, говорит, храм там построен? Да, говорит, храм уже почти построили, спасибо за ваши пожертвования. Не могли бы еще что-то пожертвовать? И он жертвовал постоянно, не отказывался никогда. Потом она спросила как-то, а вы не хотите вообще посмотреть храм-то? Говорит, конечно, хочу, такие деньжища что-то, говорит, вложил. Конечно, я пойду и посмотрю. Не богатство ваше, там и сердце ваше, говорится. Он, говорит, с интересом пошел смотреть, что же там происходит вообще на его деньги. Увидел храм, киртан, просад, и так он стал предан. Одни йоги старательно поклоняются полубогам, совершая в их честь различные жертвоприношения. Другие же приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана. То есть уровни жертвы, говорится, разные есть типы. А одни идеальные брахмачари приносят слух и другие чувства на огонь опуздания ума. А другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. Понятно? Это надо разъяснять, но я не буду сейчас останавливаться на этом. То есть жертвы бывают разные. Самое примитивное понимание людей было, вот мою бытность, что жертва – это как нужно кого-то резать, и обязательно резать кому-то нужно. Нет, жертва – это любое действие, любая мысль может быть, любое слово. Здесь описывается. Есть очень много видов жертвоприношений. Сколько угодно может быть таких вещей. Сколько видов деятельности, столько видов жертвоприношений. Сейчас мы сидим и слушаем. Это называется ягья. Почему? Мы это время не используем для наслаждения чувств. Мы жертвуем наслаждением чувств, чтобы слушать о чем? Не о чувственных наслаждениях. Это жертва. Это аскеза. Это контроль чувств сейчас происходит. То есть йога. Мы слушаем философию о Боге. Те же, кто желает осознать свое истинное «я» путем обуздания ума и чувств, приносят деятельность всех органов чувств и самодыхание жизни на огонь усмиренного ума. То, что сейчас происходит. Нам приходится слушать о Боге, а не о чем-то другом. Не о политике, не о каких-то историях человеческих. Здесь друзья и враги, никакой страсти тут нет. Тут описываются трансцендентные, запредельные вещи. Ум успокаивается. Это сжигается карма сначала. Сейчас, пока мы здесь сидим и слушаем, считайте, что кармы нет в этот момент. Прерывается. Ну, просвет. Но если вот есть озеро, заросшее ряской, воды не видно, вы берете камень и бросаете. В этот момент, когда камень падает, поверхность воды, ряска в этом месте расходится на какое-то время. Вот то, что сейчас происходит. Потом мы выйдем отсюда, пойдем в другую среду, и ряска снова вернется, снова в настроение вернется. Наши прежние дела, наши прежние отождествления, они вернутся снова. Но в этот момент, когда вот этот камень падает, ряска расходится, в этот момент можем осознавать Бога. Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность. Другие совершают аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги или изучая веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты. Значит, просветление можно получить, жертвуя собственностью, как Франциск Ассизский сделал, его друзья. Есть через аскезу можно просветление, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги, и изучая веды, то есть путем духовного знания идти. Вот три способа описываются здесь, просветление. Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а вдыхаемый в жертву выдыхаемому. Когда вы выдыхаете, выдыхаете не только воздух, а чуть-чуть жизненной силы. Это тоже как жертва рассматривается. Если мы на этом сосредоточимся, понимаем, что происходит. С каждым выдохом мы тратим жизненную силу. И в конце жизни последний будет выдох. А все они, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха. И изведав нектарный вкус их плодов, достигают вечной духовной обители. О лучший из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что же тогда говорить о следующей? Все эти жертвоприношения предписаны ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение. О покоритель врагов! Жертвоприношение, совершаемое с помощью знания, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. То есть в знании лучше действует, чем в невежестве. Но в конечном счете все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию о Сын-Притхи. Чтобы узнать истину, ручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Вот это считается высшей жертвой, вручить себя духовному учителю. Это самая великая жертвоприношение. Так можно обрести трансцендентное знание. Легко. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего. Или иными словами, что все они пребывают во мне, Кришна говорит. Ты увидишь это. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Кто занимается преданным служением, отрекаясь от плодов своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот постиг свое истинное «Я». О, завоеватель богатств! Такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности. И последний текст послушаем. Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, встань и сражайся. 4 глава «Божественное знание». Мы прочитали. Тексты, обзор сделали в Бхагавад-гите. Какие будут дополнения, вопросы?
Харе Кришна, спасибо. Я всегда хотел задать вопрос. Здесь вот как раз в этой главе говорится, Господь Кришна, Он как бы дважды поведал Бхагавад-гиту, правильно? Первый раз Богу Вивасвану поведал, а потом Арджуне. Вопрос такой всегда в голове. Это одна и та же Бхагавад-гита или они разные есть? А там для Вивасвана он как-то говорит, что как индивидуально, да? А для Кришны, для Арджуны, то есть Арджуна нам, мы в частности все читаем Бхагавад-гиту. Это одна и та же? Одно и то же знание?
Да. Объем может быть разный, а знание то же самое. Знание то же самое, одно к одному. Но объем может быть разный. И я не знаю, какой объем у Вивасвана.
Это же там полубоги, да, получают? Да. Понимаете, да, вопрос?
Полубоги там... получают, да. Ага. Например, если говорить о Шримад-Бхагаватам, то он всего состоит из 4 шлок, когда Кришна передает его Брахме. Брахма понимает в 4 шлоках весь Шримад-Бхагаватам. Еще не было никаких аватар, никаких историй. Это было в самом начале, до сотворения Вселенной еще. То есть Брахма уже существовал, он должен был приступить к творению, и он должен был получить знания для того, чтобы творить. Он получил 4 шлоки. Все. Весь Шримад-Бхагаватам, 4 шлока. Но, с другой стороны, Шримад-Бхагаватам на планете полубогов, я слышал, состоит из 200 000 шлок. Там больше приводится примеров и историй, и более подробные знания, которые мы не понимаем на нашем уровне человеческом. А в человеческом обществе Бхагаватам 18 000 шлок состоит, мы знаем. Причем, чтобы изучить одну шлоку, требуется примерно месяц. Значит, 18 000 месяцев нужно изучать Шримад-Бхагаватам. Нереально. Бхагавад-гита состоит из 800 шлок примерно. Потом она была повторена Кришной Удаве в коротком виде Удава-гита, не 800 шлок, гораздо меньше, но с некоторыми другими оттенками. Но суть та же самая. То есть принцип тот же самый. Так же, как сегодня мы видим разные религии, и суть та же самая. Объем разный. Акценты разные, а суть та же самая. И то есть много-много способов пересказов и комментариев к Бхагавад-гите. Бесконечное множество может быть. То, что мы читаем, здесь Прабхупада превращает йога-шастру в бхакти-шастру, раскрывает тайный смысл Бхагавад-гиты в комментариях. Но при этом Шрила Прабхупада планировал еще один сделать издание, еще один перевод. Но не успел. Мы не знаем, что Прабхупада еще хотел сказать. Но так или иначе, он как бы нам завещал, что мы сами должны потом это знание развивать уже. Но основу нам дал. Это бхакти-шастра, это не йога-шастра, на самом деле это бхакти-шастра, это скрытая бхакти-шастра. То есть тут идет наука о преданности, о преданном служении на самом деле. Он это объясняет в комментарии, доказывает полностью. То, что раньше было скрыто в Бхагавад-гите. То есть Бхагавад-гиту толковали имперсонально до Прабхупады. Не полностью, не раскрыто она была. Никто не знал, кто такой Кришна до Шрилы Прабхупады.
Дорогой Гуру Махарадж, вот иногда слушаешь вот этот стих, например, первый, да, я поведал эту науку Вивасвану, Богу Солнца, и иногда прям чувствуешь такое, как сказать, прям потрясение, то есть ты вот как будто бы первый раз это слышишь, другой раз ты слышишь, ну, как бы оно как, просто как повтор какой-то, или даже просто даже не слышишь этого. Вот вопрос, когда вот это потрясение, ты вообще не понимаешь, что с этим делать, можно с этим делать, нельзя что делать, что это такое, почему оно происходит? Куда оно уходит? Что это такое вот за...
Что уходит?
Ну вот это вот... Что это такое, когда вот я слышу вот Вивасвану, и вдруг я как будто вижу, а потом в другой раз я уже не вижу. Почему это?
Разные гуны влияют. Разные гуны влияют, поэтому так происходит. Как ученики Прабхупады, они говорили, что иногда мы на лекциях просто плакали, иногда засыпали. В разных гунах происходило. Есть знаменитая история, день Джанмаштами, Прабхупада читает книгу Кришна. А преданные целый день трудились и постились без воды. Прабхупада тоже. Он читает это в экстазе. Прабхупада, он трансцендентный. А все уставшие, все в гунах еще ученики, хотя и молодые, но они не выдерживают таких нагрузок, как Прабхупада. А Прабхупаде за 70 лет при этом. И он читает с энтузиазмом истории Кришны, и все ждут, когда же глава закончится, когда же наконец там все. Ну, то есть пир потом ожидается после всего. Думаю, это прерывание поста. Вот. И Прабхупад говорит, так заканчивается, значит, комментарий Бхактивиданты, главе такой-то, такой-то, книги Кришна, Верховная Личность Бога. И все кричат, Джай, Прабхупад! Он говорит, глава следующая. И все, о! Так силу воли берут, и он читает эту главу, ему нравится, и все просто терпят. И, наконец, заканчивается глава. Он говорит, так заканчивается глава, след такая-то, такая-то, книги Кришна, и все, Джай, Прабхупад. Глава следующая, он говорит. И так они мучились, и уже все, Джай, Прабхупад, мы не можем больше. Гуны природы. Гуны природы заставляют нас думать, что я устал. Или сегодня у меня хорошее настроение, это хорошая погода, это гуны действуют природы. На трансцендентном уровне нет разницы между плохой и хорошей погодой, да, между голодом и сытостью. На трансцендентном уровне не существует таких разниц. Когда тело переживает это все, у человека, ну, у души есть другая точка зрения, другой мир рядом. Может при таком интенсивном сознании Кришны не замечать голода или недостатка какого-то, забыть об этом. То есть состояние транса, поглощенного трансцендентным. Ну, некоторые талантливые люди тоже, когда поглощаются своей вот деятельностью, они тоже забывают и про еду, и про сон, и такое случается. Подобие. Поэтому, смотря в какой гуне мы сейчас находимся, мы будем по-разному воспринимать.
Примите мои поклоны. А вот вы говорили о самой большой жертве, это служение своему духовному учителю, предание ему полное. Скажите, как подойти к этому, и не могли бы вы свой пример привести, как вы к этому пришли?
Как все. Тоже меня рекомендовали на инициацию, помню. Мне не рекомендовали, меня не хотели рекомендовать. Я был в какой-то конфронтации со старшим преданным, с одним немножко, чуть-чуть. Был не согласен чем-то с ним. Он мне не хотел рекомендовать. И меня послали за его спиной тайно документы. Он даже не знал, что послали документы, он был бы против вообще. Ну и так меня инициировали. Потом я уже ничего не оставалось делать, как признать, что я уже посвященный, все. То есть контрабандой. Нелегально. Вот это мой пример, ты спросила. А вам нужно по-другому, по-настоящему. У меня так получилось, я не знаю как. Я даже не знал об этом ничего. Это старшие там как-то спорили обо мне, но я не знал об этом. А мне просто потом сказали, что твои документы уже ушли, и все, на инициацию тебя отправили. Я ничего не знал. Мы вместе не знали с Гурчанджикой. Вот, что нужно? Нужно просто служить Кришне, все остальное придет само по себе. Можно ни о чем больше не думать. Все придет само по себе.
Громкораж, спасибо за лекцию. Вот вы сказали, что то, что мы здесь сидим, мы тратим свое время, это аскеза, это жертва. Но аскеза может быть такой, вот мы, например, я сижу и получаю удовольствие от лекции, ну, как бы, получается, наслаждаюсь, мягко говоря, да? И это тоже считается аскезой, как бы, то, что я здесь сижу и получаю удовольствие от услышанного.
Если говорить о чувственном наслаждении, вот для чего аскеза нужна. Чувственное наслаждение означает линия языка, желудка, гениталиев. Вот для чего нужна аскеза, чтобы контролировать эту линию. Вот эту линию. В данном случае она под контролем. Это и аскеза. Открывается наслаждение духовное от осознания, скажем, философии, положения души, положения Бога. То есть во время аскезы раскрываются вот эти вот вещи, которые доставляют уже не чувство наслаждения, а сердцу. У преданного в сердце он чувствует здесь. Когда-то я написал письмо духовному учителю, помню, я его спросил, есть 5 органов чувств. Так, и мы через них, ну, испытываем какое-то наслаждение, понятное дело. А что это наслаждение, когда мы испытываем вот тут в этом месте в сердце? Это же не орган чувств. Но мы испытываем здесь наслаждение. Что это такое? Он сказал, это наслаждение испытывает только преданный. Материсты здесь не испытывают наслаждений. Им нужно именно язык, желудок, гениталии удовлетворить, чтобы почувствовать что-то, ну, счастье какое-то. Если эти органы не удовлетворены, они раздражены. А это добровольная аскеза, то есть мы слух используем в другом направлении сейчас. Мы говорим о Бхагавадгите же, так, о божественной науке. Слух сосредоточен на божественных звуках. В это время под контроль переходит эта линия полностью. Здесь никого сейчас не одолевает вожделение или какие-то там проблемы материальные. Мы забываем на это время обо всем. То есть рязка, вот эта камень бросается, рязка расходится. На это время мы как бы находимся сейчас в духовном измерении. Мы воспринимаем что-то. И происходит сжигание кармы. И постепенно она сгорит так, таким образом вся. Если мы не будем совершать новую карму, она сгорит.
Спасибо. Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. У меня давно уже есть вопрос. Он и в этой главе Бхагавадгиты фигурирует, и во многих других местах. По-моему, если я правильно услышал, Кришна ссылался на мудрецов. Иногда он это делает, либо ссылается на мудрецов, либо ссылается на веды, а иногда еще говорит, таково мое мнение. То есть он высшая инстанция. И это игра какая-то. Почему он так делает? Почему он ссылается на менее авторитетные источники, чем он сам? Хотя они его же знания берут. Ну, вот, это у меня несколько ковка.
Это его проявление все. Знания, адепты, те, кто принимает это знание, это все его энергия. Иногда он говорит, поклоняйся Всевышнему, Арджуне, говорит. Мы с тобой друзья, поклоняйся Всевышнему. Но он о себе говорит постоянно, таким образом. Трансцендентный юмор. То есть это парадокс в том, что все связано с Кришной, все не отлично от Кришны, все, что мы видим. Это его энергия, все, чем мы пользуемся, что мы имеем, как мы выглядим, это все его энергия. Но он при этом отличается от всего этого. Все не отлично от него, а он отличается над всем этим. Вот в этой ситуации это описывается. Кришна перед Арджуной, кто отличается от всего, но все не отлично от него. Поэтому такая интересная беседа возникает.
Через микрофон, чтобы в трансляции тоже было слышно. Уточняющий вопрос тогда. Вот я с точки зрения новичка в этом деле, это для меня недавнее ощущение, когда я это все читаю, ну, на начальном этапе же все равно взвешиваешь и немножко с подозрением на все смотришь, да? И вот такие вещи, когда он ссылается на кого-то, это своего рода тест, проверка твоей веры, что ли, готов ли ты дальше идти. Потому что мы здесь, может быть, с вашими разъяснениями это понимаем, а кто-то, кто только начинает в эту сторону идти, у кого нет возможности спросить у вас, ну, ему трудно будет пройти такие моменты в книге. Но это я просто делюсь своими.
Есть вещами. И другие сложные места в Бхагавадгите, вообще непонятные. Мы не все понимаем. Да, вообще Гиту трудно понять. А ее нельзя понять как бы в гунах природы. Невозможно. И все же она чем-то убеждает нас 5000 лет уже. Вот странная вещь. Люди не понимают, но как-то тянутся к ней. Это единственный источник как бы божественного знания, как такового, непосредственно от Бога идет. То есть это не человеческое знание вообще. Обычный человек никогда не сможет понять, что это такое. То есть тут написано в этом стихе, что постигается через жертву. Но если ты хочешь узнать, как совершить эту жертву, иди к духовному учителю, спрашивай смиренно, служи, вопрошай. И он сможет тебе объяснить, как это сделать. То есть Кришна говорит, почему он не говорит, обратись ко мне, иди к духовному учителю, к его представителю. Когда Кришна приходит в этот мир, он тоже принимает посвящение от духовного учителя. Дает пример преемственности. Он же изначальный источник знания, и он же, когда приходит, получает, принимает духовного учителя. Хотя, конечно, это выглядит странно, он за один день постигает любую науку, когда его обучают. 64 науки он изучает 64 дня. Вот такой феномен. Господь Чайтанья, когда переходил, он в 12 лет уже постиг все. Стал учителем. 12 лет. Ему не нужно было времени. Раз услышав, он все это понимал. Это вот как он учится. Но сам он обучает всех духовных учителей при этом. Но когда приходит, сам как бы становится в эту преемственность, чтобы подать пример другим. Это вопрос даже другого рода. Не в том, чтобы знать, как передать информацию, а чтобы передать взаимоотношения. Поэтому он тоже в эти взаимоотношения входит. И как учитель, и как ученик. Оставаясь верховной личностью Бога. То есть это трансцендентное знание, трансцендентная наука. Он же учитель, и он же ученик. Он же учитель, и он же ученик. Все это Кришна. Если я ученик духовного учителя, это тоже от Кришны мое ученичество. Если я становлюсь учителем, это тоже от Кришны. И то, и другое. Сам принцип отношений тоже Кришна. Даже отношения между родственниками – это от Кришны. Почему так все привязаны? Почему? По какой причине? Где этим близким людям? Почему это? Откуда это? Это от Кришны. Он во всем, как бы, он во всем проявляет себя, и в других главах он уже объясняет, как он в этом мире проявляет себя. Через способности человека, через силу, через разум, через семя всего живущего, через вкус воды, через элементы материальные. Он напоминает об этом. Это все Кришна. на его игры. Говорит, я и смерть, я и жизнь, что другое.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. И хотела спросить, а можно ли соотнести предание духовному, вручение себя духовному учителю и предание Кришне?
Предание духовному учителю – это модель предания Кришне, на которой мы учимся предаваться Кришне. Это модель. Прежде чем доверить человеку пилотировать А-420 самолет, он работает на тренажере. Модель существует. Сегодня электронная модель существует. Полная имитация взлета машины, все как надо. Полная имитация будет аварии, все разбивается. Но это модель, которая гарантирует безопасность. Потому что эти ошибки будут исправляться здесь, мы учимся. Допускаются ошибки. В служении Богу не допускается оскорбление уже. Не допускается. Здесь еще допускаются ошибки, которые гуру может с учеником исправить, обучает его. Но когда он уже подходит непосредственно к Кришне, там не допускаются оскорбления. Мы не можем с сомнениями прийти к Кришне. С сомнениями приходим к гуру, к учителю. Мы не можем с плохими качествами прийти к Кришне. Мы с плохими качествами приходим к гуру и говорим, освободи меня от плохих качеств, научи меня. Это модель, где строятся отношения также с Кришной. В процессе обучения это становится идентичным, аналогичным.
Верно ли то, что мы не можем прийти к Кришне только когда духовный учитель увидит, что мы готовы к этим отношениям? Ну, то есть по милости духовного учителя? Как это?
Он это почувствует, духовный учитель, конечно же, духовный учитель. Сразу почувствует перемены в сердце ученика. Даже не он, а через сверхдушу это произойдет. Ему непосредственно не нужно это делать. Через сверхдушу это произойдет. Эта связь обеспечивается сверхдушой между учеником и духовным учителем. Она не зависит ни от времени, ни от пространства. Она сохраняется из жизни в жизнь, эта связь. Сверхдуша, она знает, где мы будем в следующей жизни, где мы были в прошлом, где сейчас находимся. Значит, гуру, представитель сверхдуши, говорится. Сверхдуша ему скажет все об ученике. Ему не нужно подсматривать. Видеокамеры ставить, что он там делает. Что он там ест сейчас? Ну-ка. И так понятно будет.
Еще можно один вопрос? Спасибо большое, Гуру. Вы всегда делаете сложное, очень простое и доступное. Понятно. Еще, знаете, вопрос, вот вы недавно говорили про смирение, и что очень важно для развития этого качества – уметь слушать. Вот я хотела спросить у вас, а можно ли как-то культивировать в себе вот эту способность, ну, к слушанию, чтобы, ну, слышать? Потому что бывает такое ощущение, что всегда очень много от духовного учителя, шастр, от саду, очень много знаний, и вот эта способность слышать, зависит ли она от меня, могу ли я что-то сделать, потому что бывает, что как будто мимо, знаете. Вот от чего это зависит?
Это зависит от памяти сердца. Есть способ запомнить интеллектом знания, это гьяна, есть способ памятью сердца все усвоить, но это требуется время. По мере очищения сердца это возможно. Вся Бхагавад-гита, она войдет в сердце целиком. Это память сердца. Но для того, чтобы обрести такую память, нужно очистить сердце. Как? Регулярно слушая, практикуя садхана бхакти. В ближайшие 20 лет настраивайся. В 15-20 лет, я думаю, уже достаточно будет тебе. Очистишься до до такого уровня. Может, раньше. Кто его знает, что от тебя ожидать. Вдруг ты уже завтра чистишься, я не знаю, что я буду делать тогда. У меня проблемы будут. Станешь парамахамсой, и у меня будут проблемы тогда. Ты хочешь меня опередить, наверное? Я медленно прогрессирую, я согласен.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. У меня есть такой вопрос. Когда я изучал биографии святых наших, Гуру Парампары, практически все они проходили через... они погружались в воспевание, непрерывный баджан, и после этого с ними что-то происходило, они начинали уже активно проповедовать. А в Исконе этой практики нету.
И какой вопрос, практики?
Непрерывного воспевания святых имен.
Как нету? А мы чем занимаемся?
Они, то есть, сутки напролет непрерывно там воспевали. То есть,
мы тоже так же. Мы же тоже воспеваем, кажется, постоянно. 16 кругов минимум. Это уже регулярно, все непрерывно считается. Ты не успеваешь забыть Кришну, все 16 кругов повторяешь. То есть железо раскаляется в огне, ты вытаскиваешь, оно же будет остывать, но оно не успевает у тебя остыть, потому что тебе 16 кругов, ты снова погружаешь в огонь, всегда горячее остается, если у тебя 16 кругов минимум. И принципы. Это приравнится к непрерывному воспеванию. Тоже. Но при этом, смотрите, все оставшееся время мы служим Кришне. Это тоже сознание Кришны. Разве нет? Из Баджананди, из Гоштхиананди. Баджананди, как ты говоришь, они только воспевают. Непрерывно. Вот ночью спят на 2-3 часа. Но некоторые даже во сне могут воспевать. Некоторые. Но Гоштхиананди они проповедуют. Как сказал один проповедник, говорит, что 20 минут проповеди заменяет мне 16 кругов мантры. 20 минут проповеди заменяет 16 кругов мантры. А проповедует он по 6-8 часов в день. Посчитай, сколько кругов мантры он повторяет. То есть есть Гоштхиананди, Баджхананди. Говорится, Гоштхиананди лучше Баджхананди, потому что они распространяются от них Кришны. А ты спрашиваешь именно о Баджхананди. Хочешь быть Баджхананди?
Нет, не то, что Баджхананди, что все же проповедники, все наши гуру Парампара, они же были все проповедниками также. Что Бхактивинода Такур, что Бхактисиддханта Сарасвати. То есть они полностью... Просто я вот из биографии интересно было. То есть они проходили этот этап, достигали какого-то совершенства через воспевание святых имен, непрерывного. И потом продолжали, но уже на другой ступени. Просто интересный этот момент был. Хотел пояснить.
Нет, Бхактивинода Такур, он был семейным человеком, он работал, был мировым судьей, писал книги, повторял мантру. Прабхупада занимался бизнесом, поделился семью с пятью детьми. 16 кругов повторял в течение дня. Потом уже принял саньясу в преклонном возрасте и стал проповедовать. Все просто. Ты недооцениваешь проповедь, похоже. Можешь попробовать встать в баджану, войти. У нас была попытка в Петербурге, помню, в 90-х годах, когда построили храм впервые такой. Там божества появились. Наши петербургские местные. И несколько брахмачарьев сказали, вот что мы тут, книги распространяем, по улице бегаем, там раджас такой вообще. И хотим вот как во Вриндаване круглые сутки петь Хари Кришна тут для божеств. Четверо человек. Подумали, здорово, если у нас будет круглосуточное воспевание, давайте в Петербурге сделаем. Тут есть готовые уже преданные, которые погрузятся в этот баджан. Там будет меняться, конечно, но круглые сутки. И они первый день с энтузиазмом пели. Их было четверо. На следующий день их было трое. Через день там было уже двое. И поставили это, фонограмму каратал и мриданги. На следующий день был один поющий, все фонограммы уже были. На следующий день магнитофонная запись была, Хари Кришна, и все разошлись. Все, баджан кончился. Очень быстро. Нужно понять одну вещь, что Кришна выбирает себе баджананди, гоштьянанди. Тогда должен быть избранником Кришны для этой роли. Для этой роли. Но если говорить открыто до конца, и особенно взять пример Гору Кишора Дас Пабаджи, Баджанананди, да? Он в сердце был Гошти Ананди. Иначе бы у него не появился такой ученик, как Бхаджитанса Расвати. И он ему сказал, прекращай все это, иди проповедуй. Вот о чем он думал постоянно. Это воплощение мечты было. Воплощение мечты Бхаджитанса Расвати был Прабхупада, который мог распространиться на Кришну по всему миру. Вот о чем речь идет. Если вы хотите погружаться в баджан-нади только с одной целью – как стать проповедником, как получить милость, как выйти на этот уровень, говорить о Кришне, читайте Бхагавад-гиту, где говорится о баджан-нади. Сражайся, говорит, действуй. А в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, что тот, кто рассказывает другим эту нашу беседу, для меня самый дорогой слуга, и дороже никого не будет. Вот о чем речь идет, смотрите. Так или иначе, рассказывайте другим или давайте книги. Если мы не можем рассказать, так же квалифицированно даем книгу, где Прабхупада будет через нас, как вартно-продажская гуру, мы роль играем уже проповедника. И получаем огромную милость. Кришна говорит, дороже никого не будет. Куда еще? Бхаджитанса Расвати разбил этот баджан-нанди полностью. Вайшнава Ке называется его произведение. Где он говорит, какого вида сорта ты вайшнав, Вайшнава Ке? Кто ты, как вайшнав, дорогой ум? Ты уединяешься, повторяешь много кругов маты. Но о чем ты думаешь? О славе, о женщинах, о последователях. Зачем ты обманываешь себя и других? Иди проповедуй. Опять то же самое, видите, говорится. Юкта Вараги. Все первые христиане были только проповедниками. Вы не найдете Иисуса наставлений «иди молись в пустыню». Не найдете такого. Это идите там и проповедуйте. Не думайте, о чем говорить. Дух сам вас святой будет говорить. Просто идите, делайте это. Первые отшельники появились позже уже Иисуса, когда невозможно было проповедовать, тогда появилась вот эта вот линия отшельничества и молитвы. До сих пор она как бы существует, потому что они сейчас практически не проповедуют. Практически не проповедуют активно ничего. Очень, ну, незначительно. Так, что повлияет на мир. То есть проповедники очень важны.
А как понять? Вот вы сказали только, что Кришна выбирает вот этот момент. Он выбирает, ну, в зависимости от желания дживы или вот просто как этот выбор происходит?
Кришна нас лучше знает просто. Иногда мы хотим то, что нам не принесет пользы никакой. Вот кто-то услышал про, скажем, Бабаджи, какого-то известного есть Бабаджи. Вот кто это был ученик? Он был ученик тоже, говорит, что даст Бабаджи. Как зовут это? Вамши даст. Бабаджи, когда эта книжка у него вышла. Была, кажется, два ученика у Гарки, что это Бабаджи, Бхаджитанса Расвати, и вот вам Шидас Бабаджи. Когда при этом прочитали книжку о нем, короткую, многие захотели быть Бабаджи. Многие захотели быть Бабаджи. Там мистические истории с ним связаны, удивительнейшие. Представьте, ему приносили этому Бабаджи, люди с поселка видели, что тут вот Бабаджи остановился где-то неподалеку, они ему приносили продукты. И там был очевидец. Люди пришли и складывали какие-то тыквы. Тыквы, там другие продукты, овощи. И один человек сказал, я вот это вот принес, ну как-то он сказал, что он с любовью это принес, видно было. передайте Бабаджи. То есть я специально для него это выращивал. Я ждал его, вот я специально для него это сделал. Вот, собственно, выращивал. Не покупал нигде, сам выращивал. И он говорит, ну положи здесь вот. Он возьмет там сам. Бабаджи не видел этого человека. Не видел этой тыквы. Но когда он пришел, чтобы что-то готовить, он из всех этих тыкв из горы вытащил вот именно оттуда эту тыкву. Он на другие внимания не обратил вообще. Однажды он сидел около Ганги, или Муна это было, со своим божеством Гопалом поклонялся. В 10 метрах или 20 была Ганга. И спросил, ты хочешь искупаться? Божество спросил. Это опять же очевидец. Хочешь искупаться? И прослушал. Он сказал, хорошо. И Ганга подошла сюда и залила их вот так вот, искупался. Потом ушла. Много таких историй с ним связано. И когда преданные прочитали, подумали, о, я стану Бабаджи. И буду повторять там 300 тысяч имен, как Харидас Такур. Все поверили в силу святого имени. И что вы думаете с ними сейчас, с этими Бабаджи? Может быть, даже не все сейчас 16 кругов повторяют. Смотрите. Но те, кто сейчас читают Бхагавадгиту, распространяют Бхагавадгиту, объясняют Бхагавадгиту, они несут движение полны энтузиазма, энергии, сил. И повторяют свои круги в экстазе вообще. То есть Кришна должен выбрать. Можно идти путем, любым путем идти, но который укажет Кришна. Тогда будет успех. А от ума нельзя выбирать.
Гурудев, я хотел спросить о Махараджи Икшваку. Он до сих пор здравствует?
Нет. Я не слышал об этом. Нет, это первый царь. Его не существует больше в человеческом обществе. Первый. Другая эпоха была.
А Прохлада Махарадж?
Он на другой планете, Прохлада Махарадж. До сих пор существует. Это не Земля. Своя планета есть. Много планет. Видели, сколько планет? Ну, где-то там, Прохлада Махарадж. Хотите найти его? Но нужен телескоп. Кстати, Маканчур купил телескоп. Мне показывает. Возможно, ему удастся увидеть, где Прохлада Махарадж, если настроить телескоп. Телескоп. Интересное устройство. Кто-то смотрел телескоп, нет? Мы еще в школе смотрели телескоп. У нас урок физики был, он нам позволял пользоваться телескопом. Мы выходили прямо на улицу вечером, смотрели на Луну. Такая большая Луна, все можно рассмотреть. Смотрели на Марс, на Юпитер. И где эти четыре вот спутника есть? Юпитер, да? Все видно было, как движутся эти спутники вокруг планеты. Крупная прям такая вот планета, видно было хорошо. Телескоп. Не такой уж сильный телескоп, школьный обычный. Но это было, ну как, поразительно в те годы для нас. Увидеть звездное небо так близко. Это было поразительно. И сразу открывается вот какое-то вот восприятие, что там что-то происходит. Там везде что-то происходит. Вы начинаете чувствовать, что там везде что-то происходит. А вдруг там есть жизнь? Так все спрашивали об этом. А вдруг там есть жизнь? А Элита, помните, наверное, написал этот писатель 20-е годы прошлого века, А Элита. Это вот с этой планеты прилетели сюда, А Элита прилетела на корабле космическом и влюбилась в земного человека. Это была фантастика. Там Фобос, спутник, он уродливой формы. Не такой, как Луна красивый, знаете. Там несколько спутников, Фобос. И как осколки планеты вращаются. Этот фантаст, когда увидел телескоп, он подумал, что это была планета, она была уничтожена. На этой почве он написал рассказ фантастический о цивилизации инопланетной, где был конфликт. и была планета разрушена. И эти вот жители, они перелетели на другую планету или в космосе летали какое-то время, искали место для жизни. И вот нашли эту Землю. И после этого, когда ученые заметили какое-то небесное тело, вот 20-е годы это тоже было, они подумали, что это как раз другая планета, ну как космические корабли хотят захватить Землю. Реально готовились к войне звездной. В прошлом веке, 20-х годах. Готовились к звездным войнам. Показалось, что на Землю идет нападение. То есть это вот результат того, как люди начинают мыслить, наблюдая звездные вот эти вот планеты, тела космические. Они начинают чувствовать, что там что-то происходит. Но не могут сказать точно, что там происходит. Планета Нибиру сделала панику на Земле, допустим. То есть Нибиру, комета, только летала недавно. В 2000 году все ждали катастрофы на этой почве. То есть время от времени это происходит, что есть звездное небо, есть телескопы, и там люди смотрят туда, и у них разгорается вот это вот воображение ученых. И когда в 90-х годах были несколько интересных случаев, это рассказывал духовный учитель на лекции, один ученый, там дежурство у них в этом вот телескоп, электронный телескоп, знаете, там раздвигается вот этот в горах, у них купол, выставляется вот этот телескоп электронный, там столько крат, огромное количество. Они наблюдают какие-то вещи по квадратам и отмечают все изменения, которые там происходят в каком-то журнале. Они наблюдают там небо космическое. Все эти градусы, все эти движения, все созвездия меняются, что-то еще. Они должны это все контролировать. И одному ученому было поручено наблюдать за поверхностью Луны просто. Ну, до сих пор это наблюдение идет круглые сутки. И он увидел, сидит птица на Луне. Он посмотрел, значит, он дежурный, ему нужно делать отметку в журнале вообще. Он взял, значит, ручку и подумал, если я напишу, что там сидит птица, меня уволят с работы. Так что же написать? Ну, там сидит птица, сидит. Значит, что? А, он написал. Сидит объект обнаружен, похожий на птицу. Так он написал. И дальше, значит, смотрит, дыхание затаил. И этот объект взмахнул крыльями, похожий на птицу, и улетел. Он записал, объект, похожий на птицу, улетел. Такие были записи в журнале. Он не рискнул записать, что это птица. А в Ведах описывается это, птица Шьяна называется. Шьяна, она летает между планетами. Он ее увидел на Луне. Прямо на поверхности. В телескоп. Это я слышал на лекции духовного учителя. Ну, также есть интересные рассказы про космические путешествия этих космонавтов-американцев на Луну. Что они видели за бортом корабля. Человека в трусах, с большой бородой, пешком идет, значит, обгоняет и космический корабль, так вот рукой делает. И тоже на Луну идет, значит, тем же курсом. Это, значит, там Армстронг там или двое было. Вот. Он подумал, не надо вслух это говорить, то есть я не надо расстраивать этого второго пилота, потому что я с ума схожу. А второй пилот видит ангела летящего. За ним такой шлейф светящийся, он с крыльями тоже так приветствует их. И тот тоже думает, я буду молчать, не буду беспокоить того пилота. По описанию выяснилось, что был Порфирий Корнеевич Иванов. Гулял там. А про ангела так и не выяснили, кто там был. А этот трусач, который был с бородой, это был Порфирий Корнеевич. То есть, который время от времени ходил на Луну. Вот много всяких было чудес необычных. Это я узнал еще, знаете, когда в 80-х годах это был, как называется, институт, научно-исследовательский институт, Академия наук СССР. Филиал был в Петербурге. Там работал мой друг, приятель которым вместе там где-то учились какое-то время, он там работал гардеробщиком. Ну как, студент в Академии наук СССР. Ну и поскольку это был еще Советский Союз, коммунисты, там не было такой пропускной системы слишком строгой, ну, свой человек был, и он иногда сходил на эти заседания. Секретные, где обсуждалась дуплекс-сфера, четвертое измерение йоги. Он мне потом это все приносил, до сих пор помню. Потом снежный человек, НЛО и полеты на Луну. Все обсуждалось среди ученых. Там они рассказывали вот эти все факты, которые не знали, как ученые. И вот он там сидел, слушал. И мне пересказал все это. Я потом пересказал это на лекции всем преданным. Вот. Это было еще в 80-х годах, когда люди не подозревали, что американцы не были на Луне. Он уже знал тогда и мне рассказал, что они на Луне не были на самом деле. Они просто договорились таким образом. А почему договорились? Потому что луноход после этого на Луну прилетел, советский луноход. И нам, когда я учился в школе, луноход уже полетел на Луну. Вот, и нам показали фильм, как на Луне едет луноход. Все удивились. Луноход наш, советский, там вымпел бросил. Знаете, СССР написано на Луну, вымпел бросил. То есть Луна наша. А потом все подумали уже через несколько лет, а кто снимал это вообще? С какой точки зрения? Какой-то еще луноход, что ли, был там? Нам показали мультфильм, понимаете? И все были убеждены. Представьте, люди того времени, насколько не верили в партию, все эти вещи, их легко было обмануть. И когда американцам сказали, сейчас многие люди говорят, что вы не были на Луне, это был бум тоже, помните, против них выступала общественность, что вот обман колоссальный, глобальный, там, мировой обман. Они говорят, у нас есть доказательства, что мы были на Луне. Говорят, предоставьте, что они сделали. А вот, говорит, документы, что мы были на Луне с печатями, подписями. У них других нет аргументов. Все, вот, видите, подписано. Печать стоит, мы были на Луне. А вам печать где поставили, на Луне или на Земле? А кто подписал? Земляне или луняне, интересно. И когда Прабхупаде сказали, они на Луне, говорит, это не Луна. А что это было? Он говорит, ну, возможно, это Раху была планета. Они увидели, говорит, Раху и вернулись обратно. Не достигли Луны. И из той беседы в Академии наук там рассказывали, что они увидели потом черное небесное тело, не отражающее свет, но затмевало вот эти вот звезды. И уже мы увидели форму, оно приближалось, это тело, к ним. И тогда они перешли на ручное управление, они развернули корабль и полетели обратно на Землю. Они вылетали, это факт, что они вылетали в космос. Но на Луне никто не был. И заметьте, до сих пор на Луну никто не летает. Сравните технику того времени и нынешнюю технику электронную. Тогда была ламповая электроника. Лампы, знаете, что такое лампы? Накаливание. Когда они разгораются, там не контачит, знаете. Там нужно подойти так, джжж, по телевизору, он снова встает на место контакта и работает. Вот весь такой космический корабль нужно, чтобы работал. Ну, представьте, это, при посадке уже там все, все при взлете и посадке там уже такие проблемы. Потом эти скафандры, в которых они прыгают, там как кенгуру, помните? Там нельзя ногу согнуть, давление меняется. Когда Леонов вышел в космос, в открытый, он не мог в скафандре двигаться, оказывается. Он же попал в критическое положение. А они там прыгают, бегают вообще по Луне. Как зайцы. Так, значит, наслаждаются просто. Чехарду играют. Ну, то есть много всяких вещей. Там, и как флаг у них на ветру заколыхался вдруг на Луне. И нам сказал один гуру, говорит, они были в штате Невада, снимали все там. И камни оттуда принесли. Штат Невада, Америка.
Просят молиться Лакшми Приявила, это же бессознание.
Лакшми Приявила. Сейчас где она, дома?
Она дома, да.
Без сознания уже, да, лежит? Ну, я уже чувствовал, да, сколько лет. Лакшми Приалила, это старая преданная города Алматы, с начала 90-х годов. Здесь очень активное всегда было преданное служение. Железная садхана, изучала философию глубоко, много преподавала преданным. То есть такой пример был Садхаки, очень сильный, твердой веры человек. Она получила первое посвящение от Харикеши Махараджи, первого нашего учителя. После этого она приняла Шрила Джапата Госвами также. Лакшми Приалила, это было ее новое имя. Она получила дистанционно, заочно эту инициацию. Многих преданных она здесь поддерживала своим служением, заботой. Всегда на Весапуджах, здесь, которым проводили духовный учитель, она делала вступление. Говорила о значении духовного учителя очень хорошо. Была очень преданная. Вот. Она всегда меня спрашивала один вопрос долгое время. Как все-таки освободиться от привязанности? Говорит, я все равно как-то вот привязана. Вот у меня там родственники есть, там дети. Я бы хотела полностью к Кришне привязаться. Ну, как-то оно успокоилось, потом мы сказали, что ну, к Кришне привязывайся, не думай о других привязанностях. Просто к Кришне привязывайся, продолжай служить Кришне. Люби своих детей, все как надо, ну, как к Кришне развивай привязанность. Ну, она как-то это восприняла очень хорошо. Потом пришла в такое равновесие. То есть человек очень серьезный в сознании Кришны. Сейчас она вот без сознания, последние новости. Сегодня вызвали врачей, сейчас знаем, что будет, что с ней. Ей уже много лет. Я недавно спрашивал о ней, потому что не видел ее давно. Она уже слабая стала. Мы тоже свой срок проживем, уйдем отсюда. Что тут делать? Вам не надо делать еще, нет? Но нет, у вас еще есть планы какие-то, понимаю. Еще все впереди. Нужно все силы свои сейчас, да, занять служение, а потом... Потом потеряет интерес к этому миру. На самом деле он неинтересно. Не так, как кажется. Это все фокус-покус. Майя. Сбиваешь с толку. Но мы изучаем реальность. Реальные вечные отношения с Богом нужно знать. И Кришна узнает потом, куда нас отправить. Какое хорошее место. Прабхупада, он говорит, гарантия преданным. Преданным это гарантия, что они уйдут все в очень хорошие места, они уйдут к Богу в этом направлении, все. Это, говорит, гарантия, гарантированно.
Гуру Махарадж, а ученики с духовным учителем, они всегда вместе путешествуют? Я имею в виду по всем сферам.
Ну, нет, это понятно, что вместе. Но варианты могут быть разные. Быть вместе с духовным учителем – это ну, по-разному. По-разному можно. Например, можно общаться с духовными братьями. И сразу мы чувствуем, что мы вот в присутствии гуру, когда встречаемся с духовными братьями. Это тоже общение с гуру. Можно заниматься преданным служением и чувствовать тоже, что гуру направляет изнутри сердца, присутствует. Можно лично общаться непосредственно, физически. Можно слышать вибрацию духовного учителя в сердце. То есть есть разные как бы, аспекты этого. Можно осознать присутствие гуру через другого вайшнава. То есть не имеет значения. Это духовный план. Физически тело изменится. Тело можно сменить вообще, мы не узнаем физически друг друга. А духовно найдем немедленно. Иисус приходил в каком облике? Его сейчас так и представляют. Но вы не узнаете, когда он придет, второе пришествие, вы не узнаете его по облику, конечно. А по духу сразу поймете. Это же просто физическое тело. Оно не отражает духовной личности никак. Гуру не может быть телом. Кришнакшетра Махарадж вспоминает Вьясапуджу Шрилы Прабхупады, где он сидел у стоп Прабхупады, и ему омывали стопы Шрилы Прабхупады. Он сидел, наблюдал. Все пили лотос на стопы духовного учителя. Ну какие они лотосные, он думал. Старые ноги пожилого человека. Почему лотосные стопы? Так он медитировал на стопы Прабхупады сидел. Прямо перед Прабхупадой. И вдруг почувствовал, что Прабхупада смотрит на него. Как бы его поймал на горячем, да? И он так раз, и глаза поднимает, и Прабхупада точно на него смотрит. И через глаза, без звука, он понимает, осел, я не это тело. Он рассказывает свое впечатление. Я не это тело, говорит, куда ты смотришь? Ну, пока мы так видим живое существо, без тела мы не увидим. Но когда тело кремирует, живое существо, особенно преданного касается, он входит в изображение свое также. Можете общаться через изображение с ним, с преданным. Когда ученики спросили Прабхупада, вы уезжаете, у нас чувство вот оторванности, разлука, отсутствие ваше. Говорит, поставьте фотографию, и все, и не почувствуйте разлуки, почувствуйте присутствие. То есть духовная личность, она может войти в изображение, через изображение общаться с вами. Это духовный уровень, не физический. Мысленно можно, если есть квалификация, если он контролируется, можно мысленно быть вместе и так далее. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.